Отважные мышки напуганы. «Начнем маневрировать», — предложил Данилов. «У него, наверное, руки чесались совершить маневр сближения». «У нас скорость расхождения более 100 км в секунду», — остановил я его. «Саша, с нашими движками догнать их нереально».
«Они приблизятся сами»,
— прервал нас счетчик.
«Они уже останавливаются».
«Да, похоже, Алари начали маневрировать, едва мы появились в пространстве. Еще четверть часа назад. Пока мы приводили в порядок корабль, они уравняли наши относительные скорости и начали сближение. Первыми подошли истребители. Наверное, потому что их система счисления четвертичная, Алари обычно используют четверки кораблей. Нас окружили четыре таких звена. То ли почетный эскорт, то ли стража».
«Мне нужна связь».
Счетчик вцепился в пульт. Данилов быстро подстроил приемник на стандартную волну конклава, используемую кораблями разных рас для ближней связи. Но это было нужно скорее нам, чем рептилоиду. Тот микрофоном пренебрег. Из динамиков послышалась шелестящая плавная речь Алари. В тихую осеннюю погоду так шепчутся листья, опадая на землю. Ответный шелест, и голоса пилотов затихли. Это уже явно говорил рептилоид. «Тебе проще установить электронную связь?» — спросил дед.
«Я не смогу произнести эти звуки сам», —
ответил счетчик, не прекращая разговор с Алари.
«Мое горло было модифицировано, чтобы общаться с людьми. Для голосовой коммуникации с Алари я использую их устройство перевода».
Истребители кружили вокруг нас. Я бросил пялиться на экран радара и подлетел к иллюминатору. Дед и Маша давно уже сделали это. Один из корабликов скользнул метрах в 20 от нас. Матово-серая обшивка казалась чем-то мягким и живым, словно шкурка невиданного космического зверя. Несколько прозрачных амбразур и плоская пластина двигателя скользили по обшивке, все время меняя свое положение. В тот миг, когда истребитель проходил совсем рядом, мне показалось, что шар слегка сплюснулся, на мгновение обретая форму боба. «Карл, их корабли способны трансформироваться?» — воскликнул я.
«Как мало вы знаете»,
— вздохнул счетчик.
«Да, конечно. Корабли Алари используют технологию живого металла, предоставленную им Дайнло. Очень удобно для боя, но крайне энергоемко».
Истребители танцевали вокруг челнока до тех пор, пока не подошли крейсера. Временами в нашу сторону устремлялись конусы белого света, заставляя жмуриться. Потом из пустоты надвинулись три диска, сориентированные ребром в нашу сторону. А вот флагман, идущий следом, наоборот, двигался плоскостью, как исполинское блюдо. Продырявленное, правда. Но ремонтные работы велись, и флагман выглядел уже не столь удручающе, как в показанном счетчиком ролике. Размеры флагмана были достаточно большими, чтобы утомленный невесомостью мозг этим воспользовался. Что-то сместилось в восприятии, и уже не флагман подлетал к нам, а мы падали на металлическую равнину, залитую разноцветными огнями, ощетиненную башенками и антеннами. Падали все быстрее. Я вцепился в обшивку, отчаянно стараясь не паниковать. Не станут же Алари проводить такую грубую стыковку. Они не стали. Поверхность диска заколебалась под нами, открывая шлюз. Челнок дернулся, нас подхватывали гравитационным лучом. «Пол!» — крикнул я. «Ориентируйтесь ногами к полу!» Но дед с Машей слишком расслабились от первой в их жизни невесомости. Когда в челноке возникла гравитация, они еще висели у иллюминаторов. Я успел лишь подхватить падающего деда и принять толчок на себя. Блин, одни к старости худеют, а другие наоборот. Слегка похрустывала обшивка челнока, мгновенно перешедшего из вакуума в атмосферу. Маша потирала ушибленный локоть, присев на полу. Дед с кряхтением слез с меня, замер на четвереньках. Удивленно произнес.
«Однако, спасибо, Петенька, для моего возраста это слишком».
Я виновато посмотрел на Машу. Был бы я чуть расторопнее, подстраховал бы обоих.
«Спасибо, Петя», — без всякой иронии сказала она. «А я растерялась, дура. Андрей Валентинович, как вы?»
«Ничего», — задумчиво сказал дед. «Вот только зачем наши предки поднялись с четверенек? Так гораздо удобнее».
Маша, несмотря на протесты, усадила его в кресло. 20 часов невесомости немного, но с непривычки ноги начинают подкашиваться. А я подошел к иллюминатору и впервые в жизни посмотрел на корабль чужих изнутри. Это был тот самый зал, в котором пилот чужой расы дрался с Алари. Я его сразу узнал, хоть кораблика линзы уже не было. Шершавая плитка пола, неровный, словно своды пещеры, потолок. В стенах какие-то глыбы мутного стекла, испускающие неяркий оранжевый свет. И повсюду Алари. Видимо, шлюз не разгерметизировался, когда нас затянуло внутрь. Силовое поле удерживало воздух. Много у чужих таких хороших штучек. У меня вспотели ладони. Очень уж их было много, и слишком они походили на обычных мышей. Словно мы уменьшились, словно я стал щелкунчиком, попавшим в мышиное королевство. Интересно, кто же будет мастером Капелиусом, дед или счетчик?
«И кто здесь мышиный король?» — спросил дед, которого Маша была вынуждена подвести к иллюминатору. Я не удивился сходству ассоциаций. Обычное дело.
«Самая молодая особь», — прошипел счетчик. «Она впереди. Черная шерсть и золотистый костюм. Командующий флотом».
«Это он или она?»
«Пока не решено. Алари определяют свой пол после изменения окраски на темно-серую. Но вы можете использовать обращение «он». Алари знает, что на земле главенствуют мужчины».
Маша фыркнула. Данилов подошел к нам. Я почувствовал укол совести. Моими обязанностями было запустить программу консервации корабля, а не оставлять это командиру. Но он ничего не сказал. Опустил руку мне на плечо, тихо произнес. «Ну что, Петя, будем выходить?» «Больше ничего не остается».
Алари ждали. Я поправил форму, похлопал по карманам. Что-то топорщилось. «Ах да, нож. Подарок маленького соседа». Сам не зная зачем, но я достал его и пристегнул к поясу рядом с пистолетом. Данилов удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал.
«Постойте так минуту, пожалуйста», — неожиданно сказала Маша. «Я думаю, перед выходом нам всем надо умыться».
Мы послушно смотрели в иллюминаторы. «Подождут мышата, ничего». «Дышать-то мы сможем у них?» — спросил Данилов.
«Да».
— обрадовал нас счетчик.
— Содержание кислорода даже выше земного. Вам будет вполне комфортно.
— И сила тяжести у них выше, — задумчиво сказал дед.
— Нет, это только кажется, — я покачал головой. — 0,9 или 0,95 от земной гравитации.
— 94% земной,
— с готовностью подтвердил рептилоид. — Ты испытываешь удовольствие, делясь знаниями? — спросил я.
— Конечно. Но это всегда было запрещено сильными расами.
Карл залился кашляющим смехом. Шипение клапана смолкло. Давление сравнялись. Мы с Даниловым разгерметизировали внешний люк и открыли его. Запах легкий, кисловатый, словно в старом неубранном сельском доме. Слабый скребущий звук. Я не сразу понял, что это царапают о пол когти. Алари переминались, разглядывая нас. Данилов спустил аварийный трап, легкую лесенку. Я спустился первый, затем Маша, потом мы приняли деда. Рептилоид просто спрыгнул. Последним сошел с корабля Данилов. Мыши ждали.
«Приветствую командующего флотом»,
— торжественно сказал счетчик.
«Я прибыл. Человек Хрумов и его друзья прибыли со мной. Люди на нашей стороне».
Как будто это не стало ясно сразу. когда Алари увидели челнок.
Дед без лишнего стеснения разглядывал Алари. Я последовал его примеру. Данилов словно бы и не видел здоровенную черную мышь, смотрел лишь перед собой. Маша с закаменевшим лицом изучала потолок. «Да она же боится мышей!» — неожиданно понял я. И не сдержался, захохотал. В тишине мой смех прозвучал неожиданно громко, как вызов. Черная мышь замерла передо мной. А я все смеялся, разглядывая ее. Передние лапы длиннее задних, короткий пушистый хвост елозит по полу, остренькая мордочка, полная острых зубов, приоткрылась. «Да не боюсь я тебя, грызун в золотой тунике. Ты просто смешной, чем-то даже симпатичный, но смешной».
«Петр», — сказал Алари. «Ты Петр».
Голос у него был красивый, сильный, глубокий, совсем не похожий на обычный придушенный шелест. Только вот шел он не изо рта. Под острой мордочкой Алари, почти неразличимый на фоне черной пасти, подрагивал небольшой с два кулака размером мешок.
«Да это же Куаль-Куа, симбионт-переводчик».
«Да, я Петр Хрумов», — сказал я.
«Значит, счетчик с самого начала собирался притащить нас обоих».
«Ваше присутствие тоже хорошо»,
— сообщил Алари Данилову и Маше. Небрежно так, без особого пиетета.
«Но твое незаменимо».
«Чем же?»
«Протяни руку».
Я не стал колебаться. Протянул правую руку к Алари. В полной тишине все смотрели, как черная мышь обнюхивает мою ладонь. Потом запрокидывает голову. Черный мешок на его горле мелко завибрировал и распался на две части. Одна осталась на Аларе, вторая повисла на моих пальцах, словно комок желе.
«Петр!»
— скрикнул дед. Но я не стал отдергивать руку, не стал сбрасывать Куаль-Куа. Стоял и ждал. Я просто не понимал, что произойдет. Вязкая черная масса поползла вверх по руке. Не по рукаву, а словно бы расслоившись, частично оставаясь снаружи, а частично на коже.
«Не бойся, не бойся», — мягко прошептал симбионт. «Будущий хозяин».
Он начал менять цвет. С черного на розовый, телесный.
Вот теперь я взмахнул рукой, нервы не выдержали. Но Куаль-Куа уже невозможно было отлепить. Мгновение, и он стал уменьшаться, словно всасываясь сквозь ткань куртки. Кожу на предплечье защипало. Что-то выкрикнув, я сдернул куртку, закатал, разодрав рукав рубашки. Куаль-Куа не было. Зато рука моя стала чуть толще, мускулистее. «Убирайся, сволочь!» — крикнул я. Выхватил левой рукой подаренный нож, взмахнул им над кожей.
«Не надо, не надо!» — беззвучно зашептала в мозгу. «Петр, не надо!»
«Не надо!» — сказал из-за спины дед. «Петя, я, кажется, понимаю их замысел».
«А я нет!» — крикнул я, готовый в любой момент распороть собственную плоть, так предательски поддавшуюся чужому. Ведь даже боли не было.
«Вначале тебе будут даны все объяснения», — укоризненно сказал Алари.
Прежде чем хоть кто-то успел отреагировать, я повалил командующего флотом на пол. Мой нож замер у его горла. «Заставь эту тварь убраться из моего тела!» — крикнул я. Оглянулся. Алари нервно топтались вокруг, но им, видимо, были даны инструкции не приближаться. «Или тебе конец, сволочь!»
«Не бойся», — произнес симбионт Алари. «Возможно, ты еще убьешь меня. Или я тебя. Но это будет чуть позже. Чуть позже. Сейчас ты дорогой гость. Ты надежда галактики.
Пусть Куаль-Куа уйдет!»
Что-то заструилось по моему телу, оставляя чуть влажный след, словно огромный слизняк. Я дернул ногой, и комок бесформенной плоти цвета моей кожи выпал из штанины.
«Это была только проверка», — сказал командующий. «Важно было убедиться, что Куаль-Куа совместимы с человеческим организмом. Для нашего плана это абсолютно необходимо».
Я оглянулся в поисках поддержки, но все стояли молча. Маша брезгливо морщилась, глядя на Куалькуа. Данилов отводил глаза, дед успокаивающе протягивал руку.
«Петр, мы должны их выслушать».
«Я не позволю этой твари ползать по моему телу», — закричал я. «Чего бы ни требовал ваш план».
«Мне кажется, они правы»,
— сказал дед.
«Петя, успокойся».
И тут что-то сломалось во мне. «Разве он понимает, что это такое чужая плоть, вросшая в твое тело, говорящая, ползающая, разумная тварь? Разве ему есть до этого дело?»
«Я все-таки только инструмент для тебя!» — крикнул я. «Инструмент!»